Письма к самому себе, о пути, дыхании и времени. Часть первая. Бытие. Глава четвертая. Покидая дом. 20 лет. Ваши дети не дети вам. Они сыновья и дочери тоски жизни по самой себе. И они приходят благодаря вам, но не от вас. И хотя они с вами, они не принадлежат вам. Джибран Халиль Джибран, пророк. Привет. Сейчас, когда мне уже за 50, я чувствую большую благодарность к своим родителям. Я благодарен им за многое, но в первую очередь за их безусловную любовь и принятие, которые повлияли на всю мою жизнь. Такая вот безусловная любовь не была чем-то, что они делали специально. Нет, они просто так жили. Любить для них всегда было естественно, так же, как дышать. Настоящие же усилия над собой, даже, я бы сказал, акт родительского героизма они совершили, когда отпустили меня из гнезда. И не только отпустили, но и выпихнули. Продолжая свое путешествие по линии времени, скользя по ней туда и сюда, встречаясь с собой, тобой, в разных возрастах и собирая свою жизнь в единое целое, сейчас я вижу тот переломный момент. Тебе 20 лет, и ты влюбился. Влюбился первый раз по-настоящему. До крови, до ужаса, до стояния ночами под окнами и даже до больницы с нервным срывом. То есть любовь при всем ее счастливом опьянении оказалась несчастной. Любовь для тебя оказалась чем-то вроде цунами, к мощи которую ты не был готов. Любовь смела все ветхие постройки твоей предыдущей жизни, все планы, все надежды, все цели и смыслы. И сейчас, глядя на эти разрушения и завалы, ты не знаешь, как их разгребать. Ты не знаешь даже, как к ним подступиться. И тебе всего-то 20 лет. И ты завис. Остался жить с родителями, постепенно превращаясь в бледную тень. Родители, естественно, приняли тебя. Относятся бережно, кормят и ни о чем не расспрашивают. Да, родители проявили терпение, дали тебе набраться сил, но через пару месяцев вызвали на родительское собрание. Я чувствовал запах корвалола в воздухе. Я смотрел на них и видел, какое героическое усилие над собой они совершают, произнося эти слова. Они сказали мне: «Уезжай». Они сказали: «Ты должен уехать, чтобы спасти себя и нас». Они сказали: «Уезжай как можно дальше и начни новую жизнь, какую хочешь, но свою. Пожалуйста, уезжай и сделай что-то со своей жизнью. Мы дадим тебе денег на первое время, но потом ты должен будешь найти возможность обеспечивать себя сам». Так они сказали, и для меня их слова были отрезвляющим холодным душем. Я чувствовал, сколько любви и поддержки в этих словах. Любви уже не к мальчику, но к взрослому человеку, живущему своей жизнью. И ты уехал на следующий же день. Уехал в неизвестность, и с этого момента она и началась. Твоя самостоятельная жизнь. Жизнь, исполненная взлетов и жестоких падений, удачи, ошибок, находок и потерь. Жизнь, исполненная бесконечного поиска ответов на вопрос: что же это такое жизнь? Вспоминая свой уход из родительского дома, я вспоминаю и легенду о Сиддхартхе Гаутаме. Он был принцем из рода Шакьев. Его отец, Шудходана, раджа одного из североиндийских княжеств, создал для него идеальные условия оградив от контакта с любым возможным страданием. Во дворце и окружающих его парках Сиддхартха никогда не мог встретиться ни со старым человеком, ни с больным, а уж о том, чтобы увидеть смерть, не могло быть и речи. Даже цветы в саду, стоило им начать увидать, тут же заменяли на новые. Свежие, благоухающие. Так принц и дожил до своих 30 лет. И вот однажды, когда отца не было дома, ему взбрело в голову прокатиться в коляске. Но сказано, сделано. Колесничий Чанна запряг лошадей, и они понеслись в город. То, что увидел там Сиддхартха, перевернуло всю его жизнь. Он встретил человека, пораженного болезнью, потом дряхлеющего старика и, наконец, похоронную процессию. И всякий раз он спрашивал возничего: «И со мной тоже так будет?» На что тот резонно отвечал: «И с вами, и со всеми вашими родными и близкими, ваше высочество». Эти три встречи глубоко поразили Сиддхартху. Так поразили, что он решил оставить свой дом и семью и отправиться на поиски ответа на проклятые вопросы. Как можно жить, зная, что неизбежно умрешь? Как можно любить, зная, что неизбежно потеряешь любимых? Как можно смотреть в будущее, зная, что это будущее может никогда не настать? Сиддхартха ушел искать лекарства от нестерпимой боли жизни. С точки зрения повседневной реальности, в которой мы живем, эта история, конечно же, абсолютно фантастична. Ибо никто не способен жить так, чтобы не сталкиваться с увяданием, старостью, болезнью и смертью. Никакое богатство и могущество не могут оградить человека от этой правды жизни. Однако эта история правдива в нашей внутренней, экзистенциальной реальности. Разве каждый из нас не живет в своем собственном дворце забвения? Во дворце быта, каждодневной рутины, бесконечных текущих забот, навязчивых воспоминаний и грандиозных планов на будущее. Все знают о смерти, но кто помнит о ней? Каждое мгновение своей повседневной жизни. Ну пусть не каждое, хотя бы через одно, но кто соизмеряет каждый свой шаг в жизни с этим фактом? Фактом неизбежной смерти, своей или близких. И только когда мы непосредственно сталкиваемся со смертью, с внезапной болезнью, с потерей кого-то или чего-то дорогого нам, или, как это ни парадоксально, с любовью, с той всепоглощающей силой жизни, которую мы не в силах контролировать, то это встряхивает нас, пробуждает, хотя бы на мгновение. На мгновение, когда останавливаются все часы, когда исчезает время. И в этом мгновении экзистенциального пробуждения, в этом мгновении ясного видения той бездны жизни, над которой мы находимся, мы всегда встаем перед выбором, куда двинуться дальше. Вернуться в свой пыльный, но привычный дворец забвения жизни и смерти или отправиться в опасное путешествие по стране неопределенности. Забвение об изменчивости, непредсказуемости и конечности жизни – важный фактор человеческого существования. Это качество словно сердобольный отец, запирающий сына в красивом дворце, окруженным садами и парками. При рождении Сиддхартхи его отцу было предсказано, что тот станет либо могущественным раджой, либо великим мудрецом и учителем человечества. И естественно, Шутхотхана, сам будучи раджой, видел в Сиддхартхе своего преемника. Ему хотелось, чтобы сын продолжил его род и его дело. И в этой метафоре мы можем опять увидеть свое собственное отражение. Мы – жители времени. Мы движемся из прошлого в будущее. На этом движении построена вся цивилизация и наша человеческая суть. Мы помним прошлое и стараемся учиться на его опыте. Мы мечтаем и верим в будущее. Мысленно помещая себя в будущее, мы тем самым продолжаем себя и свою жизнь. В этом и сила, и огромное преимущество человека перед другими видами существ, населяющими нашу планету. Именно благодаря этому качеству мы можем быстро приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, а следовательно выживать. Именно благодаря ему мы так расплодились. И, возможно, именно оно когда-нибудь погубит нас. То, что разворачивается во времени, мы можем назвать историей. Историей, которая пишется самой жизнью. Человеческая личность – продукт этой истории. В определенном смысле она и есть эта история. Но каково необходимое условие для того, чтобы история индивидуума или рода, или народа, или страны, или всего человечества продолжалась успешно? Условие – это вера в будущее. Вера в то, что задуманное исполнится, что мечты сбудутся и планы воплотятся. Вера в то, что сын продолжит дело отца, что принц станет королем. Недавно я разговаривал с клиентом. В свои 30 с небольшим он уже успел сколотить очень приличное состояние. Он рассказал мне, что его начали одолевать мысли о неизбежности смерти. Даже если это произойдет с ним в глубокой старости, это все равно произойдет. А если так, то тогда зачем это все? Все эти миллионы, которые он зарабатывает, вся эта суета и озабоченность. Да, он обеспечил свою семью, но ему-то лично, ему-то что от этого, если он сам превратится в прах? «Неужели вы не задумывались об этом раньше?» — спросил я его. «Да как-то не придавал этому значения», — ответил он мне. «Мне и самому странно, почему я никогда не думал об этом серьезно. Может, потому что жил по инерции, может, потому что у меня всегда были определенные прагматичные цели, а не какие-то глубокие экзистенциальные размышления. Просто не хватало времени». «А из близких у вас никто не умирал?» — спросил я. «Пока нет, Бог миловал. Конечно, теоретически я все и раньше понимал, и что близкие умрут, и сам я, но старался в эти мысли не погружаться, занимая себя какими-нибудь важными делами. А теперь вот почему-то не могу сбежать с привычной заботы. И знаете, я теперь очень понимаю того героя из фильма «Матрица», который предал своих товарищей за то, чтобы агенты помогли ему снова убежать в матрицу и забыть о реальности. Честно говоря, мне тоже хотелось бы забыться и продолжать свою спокойную жизнь в повседневных беспокойствах. Вот эти последние его слова, на мой взгляд, очень точны. Хотя жизнь этого человека была далека от спокойствия и уравновешенности, тем не менее, за счет экзистенциального забвения в ней была внутренняя устойчивость, внутренняя правильность. В ней была правильность сна. В определенном смысле этот человек оказался сам себе и сыном Сиддхартхой, и заботливым отцом Шудходаной, запирающим сына во дворце забвения жизни и смерти. Еще раз повторю, что Шудходана не враг Сиддхартхи, а именно заботливый отец. Шудходана – это я, проживающий во времени, продолжающий себя в будущее, заботящийся об этом будущем. А Сиддхартха – это я, желающий свободы, свежего воздуха, простора и глубины жизни, я живущий сейчас. Дворец же, Шутходане, это место, в котором человек защищен от всего. От всего, что могло бы его испугать, ужаснуть, вывести из себя, расстроить. Вот эти выражения «вывести из себя» и «расстроить», что они сообщают мне? А то, что человек жил себе, сам в себе, был каким-то образом настроен на свою жизнь, на жизнь во времени, на жизнь в истории своей уютной личности, где все знакомо, безопасно и предсказуемо. Я родился принцем, значит, мне суждено стать царем. Вполне понятная карьерная лестница, вполне предсказуемое будущее. Выход же из дворца расстроил Сиддхартху и вывел его из себя знакомого, из себя известного, в жизнь, как она есть, в жизнь изменчивую, непредсказуемую и невероятно огромную, жизнь таинственную и смертельно опасную, жизнь, не предоставляющую никаких гарантий, жизнь открытую, распахнутую огромному количеству путей. В жизнь, которую нельзя контролировать, нельзя запереть, в жизнь свободную. В одном из буддийских текстов по Бхаджа-сутте, сутре бродячей жизни, Сиддхартха так описывает это. Домашняя жизнь тесна и полна удушливой пыли, тогда как жизнь в странстве наполнена воздухом и свободой. Да, в этом состоит неразрешимое противоречие нашей жизни. С одной стороны, мы хотим безопасности, защищенности, удобства, понятности, стабильности и устойчивости, а с другой — свободы, широты, остроты ощущений, яркости цветов, переживания потока и приключений. Можно ли примирить эти два полюса, если в пакет безопасности неизбежно входят скука, рутина, поблекшие краски, удушливая пыль, пресный вкус и томление духа, а в пакет свободы — риск, опасность, неустойчивость и неуверенность в будущем? Существует ли какой-то срединный путь между двумя этими крайностями? Вот тебе сейчас 20 лет, а мне 50. И эти 30 лет, с каждым своим шагом по жизни нащупывая срединный путь, я искал, искал, искал ответа. Ответа нет. Но, может быть, сам вопрос и есть ответ. Я начал это письмо с истории. Историей и закончу. Ее рассказал мне однажды ученик Тит Нат Хана, известного учителя дзен. Когда Тит Нат Хан основал свой монастырь во Франции, это была деревушка, состоявшая из нескольких хижин и небольшое сообщество монахов. И вот как-то прибился к ним человек, ветеран Вьетнамской войны, израненный телесно, но еще больше душевно. Назовем его Гарри, к примеру. Гарри искал покоя, и Тит Нат Хан пригласил его пожить в монастыре. Вместе с несколькими монахами для него построили отдельную хижину на самом краю деревни. В ней он и зализывал свои раны. Постепенно медитация, разговоры с добрыми монахами, неспешный физический труд на свежем воздухе и общая благожелательная атмосфера позволили ранам в душе Гарри затянуться. Прожив так пару лет, он привык к спокойной, стабильной и размеренной жизни. Вошел во вкус, так сказать, и потерял счет дням и ночам. И вот однажды ночью Гарри проснулся от толчка в бок. Он открыл глаза и увидел перед собой Тит Нат Хана. «Скорее вставай!» — выпалил тот. «Пожар!» Парень схватил одежду и выскочил из хижины, в которой уже порядочно занялся огонь. Он начал было метаться туда и сюда, но Титтхан сказал: «Не суетись. Сядь и смотри». Так присели они вдвоем и стали смотреть на костер, в котором горела вся жизнь Гарри. Весь его покой и надежда сгорали в этом огне. Они сидели и плакали вдвоем. Гарри спросил Титтхана: «Отчего случился пожар?» «Это я поджег», — ответил учитель. «Зачем?» «Затем, что тебе пора уходить. Пора двигаться дальше». Так они и просидели остаток ночи вдвоем, глядя на головешки. А на утро Гарри покинул монастырь. Практика. Давайте прямо сейчас сделаем несколько более глубоких вдохов, очень мягких, мягких, спокойных выдохов. Каждый дыхательный цикл может быть похож на вздох облегчения. Вдох активный, а выдох мягкий, отпускающий. Отпускающий все. Все, что невозможно удержать. И мы также можем посмотреть вокруг себя, в то пространство, где мы сейчас находимся, каждый из нас. Мы можем прикоснуться взглядом каким-то объектом, окружающим нас. У них есть свои формы, цвета, оттенки. У них есть какая-то своя история, с которой мы связаны, в которую мы вплетены. Но также у них есть бытие. Таковость. Так же, как у вас прямо сейчас. Просто чувство «я есть». У вас ведь оно есть. И глядя на эти окружающие объекты, мы можем соотноситься с ними. Просто чувствовать, а как я сейчас относительно этого объекта, какое переживание у меня возникает. И эти переживания возникают в вас, в теле и в сознании. У вас могут возникать мысли, чувства, какое-то ощущение. Все это мы можем замечать. И вот так, глядя на окружающий мир и чувствуя себя в нем, мы можем задать себе вопрос: где я сейчас в большей степени, дома или в путешествии? Ведь каждое мгновение жизни мы находимся одновременно и дома, и в путешествии. Но в каждый период жизни мы можем перемещаться по этому спектру. В какие-то периоды мы можем чувствовать себя в большей степени дома, в какие-то в путешествии. Где вы сейчас? Прямо сейчас.